В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами в эфире будут политико-экономист Владимир Милов и политолог Александр Морозов. С чем мы подошли к началу мая? Военные действия России против Украины не прекращаются ни на минуту.
Вечером 3 мая ракетным ударом во Львове были повреждены 3 электроподстанции и 2 насосные станции. В некоторых частях города есть проблемы с электроснабжением. Ранены 2 человека. В Кировоградской, Днепропетровской и Закарпатской областях удары пришлись по железнодорожной инфраструктуре. По сведениям МВД Украины, средства ПВО сбили российские крылатые ракеты на подлете к Киеву и Виннице. Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал начать второй этап спецоперации, чтобы поставить точку.
Надо начать второй этап. И конкретно начать провести специальную операцию не только на территории Луганской и Донецкой, а по всей территории Украины.
Президент Франции Макрон призвал Путина прекратить военные действия, возобновить эвакуацию гражданского населения с Азовстали в Мариуполе. Во вторник 3 мая президент Джо Байден прилетел в Алабаму, чтобы посетить предприятие Lockheed Martin.
Как я говорил с самого начала, эта борьба не будет дешевой, но уступка агрессии обойдется еще дороже. Мы либо поддержим украинский народ, защищающий свою страну, либо будем стоять в стороне, пока Россия продолжает свои злодеяния и агрессию.
Австралия расширила санкции против России. В черном списке теперь вице-спикер Госдумы Александр Жуков, депутаты Яровая, Ямпольская, Третьяк, Певцов, Кузнецова, пропагандист Соловьев и многие другие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый пакет санкций против России. Евросоюз постепенно введет запрет на импорт российской нефти, а Сбер и еще 2 крупных российских банка будут отключены от SWIFT.
Сегодня мы говорим о нашей зависимости от российской нефти. И мы будем честны, отказаться от нее будет нелегко, ведь некоторые члены ЕС очень сильно зависят от российской нефти. Но мы просто вынуждены это делать. Так что сегодня мы предлагаем запретить все поставки нефти из России в Европу. Это полный запрет поставок российской сырой нефти и нефтепродуктов, как по морю, так и по нефтепроводам.
Помимо этого, на территории Евросоюза будет запрещено вещание 3 крупных российских телеканалов. Глава Еврокомиссии также анонсировала новые персональные санкции. В частности, под них попадут лица, причастные, по мнению Евросоюза, к трагедии в Буче.
Ну вот, такие сообщения о санкциях. Мы это еще обсудим с Владимиром Миловым и Александром Морозовым. А сейчас я хотел бы немного поговорить о военной ситуации, хотя мы не имеем о ней полного знания, но создается впечатление, что вместо Блицкрига или уже нынешней так называемой второй фазы две страны ждет затяжная война, чем-то уже похожая на Первую мировую. Владимир, какова ваша оценка?
Добрый вечер всем. Я считаю, что скорее это похоже не на Первую мировую, а я все время привожу аналогию с Ирано-Иракской войной. Вот вы, Михаил, это хорошо знаете. Это тяжелая кровопролитная война между соседними странами, которая продолжалась в 80-е годы примерно 10 лет со всякими наступлениями, контрнаступлениями, но по итогам там никто особо не продвинулся. Единственное, что может здесь поменять ситуацию, это то, что Украина сейчас получает огромное количество новых тяжелых вооружений, прежде всего артиллерию, которая может вот выступить таким фактором, изменяющим расклад сил. Это может помочь Украине перейти в ближайшие недели в масштабное контрнаступление и освободить многие захваченные территории. Вот посмотрим, случится ли это, но видно, что путинская армия износилась, и особого продвижения у них не получается. То есть вот это вот широко анонсированное наступление на Донбассе завязло и обернулось пшиком.
Хорошо. Александр, что вы скажете? Вот как вы видите ситуацию сейчас?
Ну, мне кажется, тут трудно какие-то увидеть неожиданные такие аспекты, потому что все видят примерно, что действия Кремля хорошо видны, то есть Кремль ведет войну по всей территории Украины, пытаясь наносить удары в первую очередь по тем точкам, в которых, как считает Кремль, находится поставляемое Украине вооружение. Это что касается той части Украины, которая ближе находится к границе с Польшей. А на юге, очевидно, Кремль, вроде бы нет сомнений, планирует двигаться таким образом, чтобы отрезать Украину от моря, дойти до Тирасполя, что-то в этом роде, во всяком случае. Ну, мы сейчас говорим не о том, что будет осуществлено, а о плане, на который Кремль опирается. Надо напомнить, что план взятия Киева был, он, конечно, потом отменился, но, тем не менее, несомненно, что он был, поскольку войска вводились, и была попытка создать, так сказать, аэродром, с которого можно было бы осуществлять широкое вторжение в отношении Киева именно. Таким образом, здесь вот это то, что делает Кремль, и, конечно, это говорит о том, что план у него не быстрый, то есть это не на день и не на два. Вот. А с другой стороны, несомненно, что в Киеве размышляют о возможности контрнаступления после какой-то фазы войны, которая, по всей видимости, приближается. Я думаю, что Киев имеет такую возможность накопить ресурсы и предпринять контрнаступление, исход которого тоже не ясен. И, конечно, это будет тяжелая борьба, потому что она все равно происходит на территории Украины, где находятся мирные жители. И хотя эвакуировано большое количество людей, но, тем не менее, они остаются, и они окажутся и в зоне контрнаступления. Таким образом, нас ждет здесь еще, на мой взгляд, как минимум несколько месяцев тяжелой войны.
Александр, а что вы можете сказать о целях? Вот можно как-то определить, с какими целями началась эта война у режима Владимира Путина и как они корректируются на наших глазах?
Так сказать, черта этой войны, что планы Кремля, они плавающие, они, так сказать, очень лобильные и постоянно меняются. И если в начале операции речь шла о расширении до административных границ Луганской и Донецкой областей, вот этих двух образований, ЛНР и ДНР, и о признании их, то затем это все разрослось до этапа захвата Херсонской области, и здесь речь идет о том, что Кремль ставит себе целью обеспечения водой Крыма, например, это акцентируется, но в то же время одновременно и мы слышим уже слова о том, что украинское государство должно быть полностью разрушено, поскольку интервью Патрушева, Нарышкина и колонки Дмитрия Медведева, они ясно содержат это утверждение, что целью войны является просто распад Украины как государства. Трудно себе представить, как это Кремль себе мыслит в реальности, потому что, ну, очевидно, что невозможно захватить Украину полностью, но при этом, посмотрите, вот Кадыров заявляет о том, что необходимо ее захватить всю. Да? Таким образом, мне кажется, план Кремля, он имеется такой политический план, это одна сторона, политический план. Политический план акцентирует разрушение Украины и все. А военный план, он исходит из возможностей, из конкретного момента, и поэтому ограничивается теми шагами, которые военные в состоянии предпринять. И здесь план гораздо меньше, гораздо слабее, и этот военный план постоянно, в общем, корректируется самой Украиной, которая оказывает сопротивление героическое, довольно сильное, очень продуманное, очень хорошо организованное. И в этом смысле слова планы Кремля, какие бы они ни были, они ежедневно ломаются.
Владимир, а вот на ваш взгляд, есть какие-то действительно рациональные цели у операции Путина в Украине?
Ну, сейчас уже нет. Я не совсем согласен с Александром. Я считаю, что изначальный план там не был о том, чтобы захватить Луганскую и Донецкую область. Это скорее была такая операция по отвлечению внимания и по сковыванию значительной части вооруженных сил Украины на Донбассе. Я думаю, что основной план был в Блицкриге и в том, чтобы очень быстро захватить прежде всего Киев, но также и Харьков, и Одессу, и добиться очень серьезной деморализации, обезглавить руководство Украины, вооруженных сил Украины и деморализовать остальные войска. Я думаю, план был в этом. Он очень быстро стало ясно, что он проваливается. Для него не было ни ресурсов, ни нормальных войск, которые были бы готовы эти боевые задачи решать и так далее. Ни снабжения, ничего. То есть, короче, ничего не было к этому готово. Сейчас фактически мы находимся в ситуации, когда у Путина плана нет. То, что им движет, это злоба на то, что за первые два с лишним месяца войны он полностью провалился. Это, кстати, видно по опросам общественного мнения. Вот по Левада-центру, например, последний опрос показывает, что люди уже понимают, что мы завязли, и не очень понятно, зачем все это надо. Это грозит такими серьезными внутриполитическими проблемами, поэтому Путин вот пытается достичь хоть чего-то из того, что возможно, прикидывает разные варианты, где он может продвинуться. Вот пытался на Донбассе, у него не очень получается. Одна из возможных опций – это раскачка вот этой юго-западной части Украины, Одесса, Приднестровье и, возможно, высадка вот в этом регионе, который называется Буджак. То есть это юго-западная часть, которая находится между Одессой, Молдовой и Румынией. В принципе, если вы посмотрите на карту, то, например, Приднестровье находится очень близко к Одесскому лиману. И они могут быстро перерезать вот этот кусок суши. И вы видели, что в последнее время Россия наносит удары по мосту через Одесский лиман. То есть вот отрезать вот эту, например, юго-западную часть Украины и часть, собственно, города Одессы, например, это вот то, что они могли бы попытаться сделать. То есть такие как миллиметровые продвижения где-то здесь и там, что угодно, лишь бы продвинуться, потому что очень уязвлен Путин провалом его первоначального плана. Какой-то особой альтернативы ему не было. Они вот по всем признакам видно, что они реально верили в успех. Они действительно готовились к тому, что им очень быстро удастся захватить Киев, ключевые города. И они реально растеряны от того, что они это сделать не смогли. И их армия вышла из этого боя потрепанной, передовые части разгромленные. Все, что осталось, вот какие-то серьезные задачи решать не очень может. И вот они, собственно, пытаются что-то придумать, но реального стратегического плана у них сейчас нет и не очень получается это сделать.
Владимир, а как вы воспринимаете то, что разные пропагандисты Кремля опять говорят про ядерную войну? Это аргументы против Запада, чтобы парализовать его? Это такой шантаж?
Смотрите, если серьезно говорить, то по моей оценке там очень низкий уровень коммуникации между, собственно, высшим руководством и всей вот этой сворой, начиная от Лаврова с МИДом, да, заканчивая пропагандистами. То есть они как бы не очень получают инструкции, потому что Путин со своими генералами там денно и ночно занят вот реальным обсуждением ситуации на поле боя, и им просто не до этого. То есть вот четких инструкций пропаганде нет, поэтому они пытаются вот лепить, что придется, исходя из того материала, который доносится. Ну, то есть вот Путин выступил на этом собрании законодателей, так называемом, и что-то опять сказал про ядерную угрозу, но они вот просто там как воробушки, значит, на этот кусочек непонятно чего накинулись, стали его клевать и пытаться вот дальше развить мысль своего начальника. Я не думаю, что у пропагандистов есть какая-то четкая стратегия по ядерной войне. У Путина, думаю, скорее это всего лишь элемент шантажа. Но вообще надо сказать, что Путин очень хорошо понимает, что на Западе ядерного конфликта боятся. Что, конечно, западные власти и общество не хотели бы перерастания всего этого дела в такую серьезную Третью мировую войну. Путин эксплуатирует этот страх. Он знает, что есть вот эта вот такая страховая кнопка, что на нее можно давить, пугать эскалацией, что Запад боится эскалации. Вот Путин на это давит, ну а пропагандисты просто пляшут вокруг этого костра, вот как умеют.
Александр, что вы скажете по этой ядерной проблеме, ядерной пропаганде?
Шантаж, конечно. Но, во-первых, надо сказать, что чем дальше звучит тема ядерного использования ядерного оружия, тем отчетливее видно, что этот шантаж не будет действовать дальше на тех, кто принимает решения в странах Альянса, да и в Евросоюзе, в Соединенных Штатах, в национальных правительствах. Почему? Потому что все-таки угроза ядерной войны – это такая тонкая, в политическом смысле слова, угроза. Если ее использовать очень грубо, то она вызывает вот такой ответ, который Путин сейчас получает и будет получать дальше. То есть он будет в положении человека, который крайне грубо оперирует этими вещами, и ответ, он будет получать в ответ не испуг, а готовность этому противостоять. Это вот первый момент. Второй важный момент. Но мы видим, конечно, тем не менее, что есть в Европе и силы, которые в такой ситуации дают слабину, как вот сейчас большая группа немецких интеллектуалов, которая подписала письмо о том, что все-таки нужно отодвинуться от этого конфликта, Германии, в частности. Вот. Но все-таки это лишь мнение, и мнение лишь одной группы, а вовсе не есть и другая часть общества. Поэтому я бы сказал так, если в главном говорить. Сейчас, когда говорится о ядерной войне, это не то же самое, когда это говорилось во время холодной войны. У нас есть такая машинальность восприятия этой темы. Мы привыкли ее мыслить в дискурсе времен холодной войны, 50-х, 60-х годов. Перспектива ядерной зимы, полного уничтожения, но... Все-таки надо иметь в виду, что Путин – это не Советский Союз, и он в одиночку находится, у него нет никакого альянса, он не представляет собой целой там, половины глобальной системы. Нет, он один, против него де-факто весь развитый мир. Даже те страны, которые еще не присоединились, они, конечно, к этому антипутинскому альянсу сейчас, но они, несомненно, полностью осуждают какой-либо ядерный шантаж, я имею в виду Китай и Индию. В данный момент, которые, конечно, тоже смотрят с огромным изумлением на риторику Кремля в этом отношении. Поэтому в последние дни я вижу, что Лавров пытается смягчить ситуацию, сказать, что нет, о ядерной войне речь не идет ни в коем случае, но, тем не менее, тема вброшена, и это фундаментальный момент сегодняшней истории.
Вот Эммануэль Макрон вновь звонит Владимиру Путину, 2 часа с ним разговаривает, убеждая прекратить военные действия. Как это вы воспринимаете, Владимир? Да, Александр.
Да, Александр, да. Окей.
Ну, давайте.
Мы растерялись, кто говорит. Ну, хорошо, я скажу 2 слова. Да, я по-прежнему считаю, что претензии к европейским лидерам, которые продолжают контакты с такого рода с Путиным, эти претензии, они мало обоснованы. Почему? Потому что консолидированная политика Запада в отношении Кремля, она очень четкая сейчас, это очевидно уже. А дипломатические усилия, направленные на то, чтобы не Западу оказаться автором, так сказать, новой большой войны в Европе, расширившейся войны, я имею в виду, когда она выйдет за пределы только конфликта России и Украины, а последует и прямая военная поддержка каких-то стран Запада, поддержка Украины. Так вот, конечно, Запад не хочет, никто из стран Запада или Дракту, не хочет быть автором войны. Это совершенно правильно. И Байден постоянно это подчеркивает в своих выступлениях, говоря, что мы не сражаемся с российским народом, там, подчеркивает он, мы не хотим войны ни в коем случае, мы только помогаем украинцам защитить, мы не воюем с Россией. Да? Это все подчеркивается постоянно в публичной речи, и это важно. Точно так же важны и любые, это не переговоры, это просто символические шаги, направленные на то, чтобы всякий раз уточнить, не хочет ли Владимир Путин и его окружение, так сказать, пойти другой дорогой, чем он идет. Потому что каждый следующий шаг Путина ведет саму Россию и на ту систему, которую Путин возглавляет, ведет ее к катастрофе. А катастрофа этой системы, она, ну, может быть, будет воспринята, скажем, российской оппозицией, там, нами, или, может быть, тем более украинцами, как некое благо, но в целом для глобального мира крушение такой системы довольно опасно, содержит довольно опасные моменты, связанные с потерей контроля. И в этом смысле слова западные лидеры предупреждают его всякий раз. Мне кажется, это вполне разумная политика.
Да, Владимир, ваше дополнение.
Ну, сложно сказать. То есть, с одной стороны, действительно, Александр прав, что все равно дипломатические усилия нужны. С другой стороны, скажем, по Макрону, ну, имиджево это выглядит не очень. Потому что уже вот многие западные лидеры, например, итальянский премьер Марио Драги, они прямо открыто сказали, что не видят смысла разговаривать с Путиным, но это все равно, что со стенкой с бетонной говорить. До него ничего не доходит. Тем более, Макрон, наверное, больше всех с ним коммуницировал, он лучше всех знает. Бессмысленное занятие, на мой взгляд, более продуктивными были бы какие-то все-таки такие дипломатические попытки по другим каналам. Ну, например, с кем-нибудь из Совбеза поговорить, там, с тем же Патрушевым, в конце концов. Да? Вот. Но, тем не менее, да, действительно, вот логику Александр описал правильно. Мне кажется, что результата не будет. По всему видно, что Путин просто вот уперся. Просто уперся. Он хочет вести упрямо дело до какого-то конца по своей версии. Да? Он совершенно не хочет ни на миллиметр вступать, поэтому... Вот знаете, какая проблема? Что когда ты звонишь, а толку нет, то да, там типа может быть в дипломатических целях все равно там попытаться как бы не страшно, да? Но когда у тебя накапливается такой багаж бесполезных звонков, да, которые в общем-то интегральную ситуацию делают только хуже в итоге, да, то это тоже очень негативный результат, поэтому, честно говоря, я вот французам, например, говорю, что ну я им просто не рекомендую этого делать, не потому что я не люблю Путина, а потому что когда вот вы долго куда-то бьетесь и не получается, то ну, это, в общем, может интегрально скорее ухудшить ситуацию, да, и потому что нет каких-то других вариантов не вырабатывается, кроме бесполезных разговоров с Путиным. Так что, мне кажется, Макрон зря это делает. По ядерной войне я согласен, что эти вещи уже не особо кого-то пугают, потому что ну, про Путина поняли, что он отморозок, все может быть. И Запад просто готовит ответ на случай, если вот такая эскалация случится. Ответ будет сокрушительный, и, в общем, Путину конец. Я всегда цитирую речь Рогозина 9-летней давности, можете нагуглить легко. Рогозин: «Россия проиграет Америке войну за 6 часов». Он, в общем, очень подробно тогда описал, собственно, как нас будут бить. Да? То есть любой ядерный конфликт – это очень скорый конец Путина. Я думаю, Путин тоже это понимает.
Ну вот, с одной стороны, Владимир Зеленский говорит о возможности перемирия, переговоров, даже очной встречи с Путиным. С другой стороны, говорят о необходимости победы Украины. Вот как представляется, что это такое победа? Устоять на фронте, перейти в наступление, там, освободить какие-то территории. Вот как вы это понимаете, Александр?
Конечно, сейчас, когда говорится о победе, то уже не имеется в виду установление какой-то там, ну, заморозка конфликта, да. Может быть, в начале войны можно было рассчитывать на то, что вот просто простая заморозка там, по какой-то линии разделения, что она является в такой ситуации, при которой обе стороны как бы находятся в некотором выигрыше. Но сейчас прошло 2 месяца войны, слишком много фактов насилия, которые стали уже событием глобальной повестки и событием для всего мира. И, во-вторых, уже нанесен огромный ущерб гражданской инфраструктуре Украины в результате обстрелов и штурмов городов и поселков. Колоссальный ущерб. В этом смысле не может быть победой, как бы уже очевидно, в том числе и для тех стран, которые поддерживали Украину все это время, поскольку глобальная солидарность, в которой участвуют и правительства, а главное, что и общество многих стран, очень, особенно в Европе, и не только в Европе, очень глубоко погружены в эту украинскую боль. И в этом смысле, на мой взгляд, не может быть победы, достигнутой путем какого-то компромисса с Путиным. И вряд ли можно себе представить теперь, сейчас, вот в нынешней ситуации, такие дипломатические усилия, как были в 2014 году, когда немецкая дипломатия сумела достаточно успешно заморозить конфликт по линии разделения тогдашней, как бы сформулировав какие-то минские договоренности и протокол, и возможность дальнейшего урегулирования по схеме Штайнмайера. Этого не будет. А если это так, то значит, что здесь есть только две сейчас опции. Первая – это поражение Украины, и Кремль настаивает на этом. Он настаивает на том, чтобы Киев капитулировал. И только это рассматривает как итог войны. Это первое. А со стороны Киева сейчас, мне кажется, нет больше другой возможности, как вести дело к тому, чтобы вытеснить Путина к теперь уже не к границам, которые были до 24 февраля 2022 года, а к границам, которые были в 2013 году, то есть до аннексии Крыма.
Что, Владимир, как вы посмотрите на эту, опять же, ситуацию? Вот ваш взгляд.
Да, я полностью согласен. И действительно не видно, чтобы Россия вообще уступала хотя бы на миллиметр а по сравнению со своей первоначальной позицией, что ее цель – это капитуляция Украины полная, да, то есть каких-то подвижек в этом смысле нет, поэтому на переговоры, на мой взгляд, возлагать надежду бессмысленно. А что касается возможной военной победы Украины, вот сейчас действительно для этого появилось окно возможностей, потому что путинская армия истощена, а его наземные силы вообще очень слабые, вот по попыткам уже такой идущей, ползучей мобилизации, видно, что ну, у него огромные проблемы с живой силой, и уже пытаются набирать там, у меня просто огромная обратная связь, там тысячи людей из регионов пишут, спрашивают, как откосить от призыва и отправки в Украину. Там ситуация такая, что вот просто комиссует всех, типа вот без глаза, без уха, без ноги, там ничего, годен, получай автомат, значит, и повезли там, и так далее, да, и это свидетельствует о том, что у Путина огромные проблемы с живой силой. Моральное состояние тех войск, которые там есть, крайне низкое. То есть, вот если, например, Украина пойдет в контрнаступление и начнет бить по ним современной натовской 155-миллиметровой артиллерией, они просто убегут все. То есть, вот там состояние войск примерно такое. Поэтому сейчас условия для этого контрнаступления есть. Неудивительно поэтому, что Путин лупит всячески по инфраструктуре, по железным дорогам, для того, чтобы всячески отсрочить доставку этой тяжелой техники, тяжелых вооружений к местам ведения боев, отсрочить украинское контрнаступление. Ну вот такой возможный поворот в войне, он вполне реален. Я действительно считаю, что да, это возможно, что Украина освободит не только территории, захваченные за последние два с небольшим месяцем, но и то, что удерживалось вот с 2014 года.
Давайте теперь о, собственно, пакете санкций, вот, который обсуждается Евросоюзом. Владимир, на ваш взгляд, есть ли, в принципе, такие ограничения, которые могут остановить Владимира Путина и его команду, так сказать, вот на этом этапе? Или это все отложится на там, год, полгода, не знаю, на какие-то вот более длительные сроки?
Здесь надо очень четко понимать, что ничего сейчас, никакие санкции, никакие действия в данный конкретный момент Путина остановить не смогут. У него есть пока и деньги, и другие ресурсы, там, например, складские запасы боеприпасов, какие-то еще там резервы оружия. Да? И самое главное, его личная оценка ситуации. То есть он вот считает, что он может продолжать войну какое-то довольно длительное там, продолжительное время. Да? Поэтому никакие санкции, безусловно, будут иметь отложенный эффект, не мгновенный, не внезапный. Поэтому вот говорить о том, что санкции в ближайшие месяцы могут остановить войну, нет, не могут. У них, на мой взгляд, другая цель.
А какая цель?
Цель такая, что нельзя просто так продолжать нормальные коммерческие, там, финансовые, технологические и прочие связи с Россией после того, что Россия натворила. То есть должен быть ответ, неотвратимость наказания. Как вот в праве принят этот принцип, такой же принцип должен действовать и в международных отношениях, что страна, которая творит такие вещи в 21 веке, должна быть отрезана от образа жизни 21 века, от мировых экономических, финансовых, технологических, логистических систем и так далее. Да? Поэтому цель – это наказать Россию за те варварские действия, которые она совершает. И вторая цель, что просто невозможно продолжать все эти отношения, как будто бы ничего не случилось. То есть их как бы придется разрезать в любом случае, даже если это не приведет к какому-то немедленному влиянию на путинское поведение. Вот, на мой взгляд, цель вот такая. Ну и, кстати, что касается вот нефтяного эмбарго.
Вот-вот, будет ли оно действительно введено? Или, так сказать, Венгрия там заблокирует, или еще кто-то?
Венгрия, для Венгрии и Словакии, честно говоря, я давно им это советовал, они для Венгрии и Словакии сделали исключение. Но они потребляют немного нефти, конечно, основные потребители другие страны, прежде всего Германия, Италия, и они уже вот заняли принципиальную позицию, что да, нефтяному эмбарго быть. Это вообще мы присутствуем при историческом таком моменте, потому что Россия больше никогда на этот рынок не вернется. И заместить европейский рынок другими рынками сбыта по нефти и газу она не сможет. Поэтому вот мы все плакались, что мы слишком сильно зависим от экспорта углеводородов. Все, это заканчивается. То есть поставки продлятся еще какие-то там месяцы, может быть год, полтора, там я не знаю. Но после этого Россия таким масштабным экспортером углеводородов быть просто перестанет. Причем перестанет навсегда. Даже если завтра Путина не будет, режим сменится, все прекратится, больше Европа возвращаться к нашему нефти и газу просто никогда не будет.
Ну, мы еще продолжим про нефть и газ. Я к Александру тогда сейчас пока перейду. Ну, вот действительно, такое впечатление, что в Москве не ожидали целой серии экономических ударов, этих жестких санкций, которые в перспективе могут действительно парализовать экономику. Но вот я хотел бы от вас услышать, собственно, каков, так сказать, моральный эффект. С одной стороны, это утешает, наверное, тех, кто находится на стороне Украины и в Европе, и в мире. С другой стороны, не думаю, что есть очень сильное воздействие на российское население. Как-то оно, я не вижу, чтобы оно вот как-то было потрясено там экономически теми же ограничениями, санкциями и так далее.
Мне кажется, то здесь мы немножко все-таки недооцениваем, а скорее так надо сказать, мы видим, вот, что перед нами нечто небывалое. Такого масштаба экономической блокады в отношении такого государства, то есть 140-миллионной страны с городами-миллионниками, с довольно уже модернизированной экономикой ранее, и с ядерным оружием, и страны, которая является членом Совета Безопасности ООН и так далее. Такого рода экономической блокады, не только санкций как таковых, да, а всего эффекта домино, то есть отказа от сотрудничества по многим областям, такого мы не видели просто никогда. Это не совсем понятно, так сказать, какой у этого может быть эффект. Поэтому, когда часто говорят, что санкции не действуют, нет, это, конечно, совершенно преждевременно, потому что перед нами очень масштабное событие, последствия которого в самых неожиданных областях будут сказываться именно из-за того, что это не просто пакет санкций, а что это такая большая совокупность разных отдельных эмбарго, плюс действий самостоятельных экономических игроков, которые меняют свое отношение к России и возможности работы с ней. Россия выбывает с рынков. И если после 2014 года Россия вполне успешно могла вести, так сказать, бизнес по обходу санкций, то в этой ситуации, как сейчас, этот бизнес тоже в значительной степени будет подрезан. И это с одной стороны. А вторая сторона заключена в том, что сама война, она переводит российскую экономику в режим экономики военного времени, военного положения. В России де-факто военное положение. Оно не введено, оно действует. И непрерывно вводятся все новые и новые нормы, соответствующие нормам военного положения. Да? То есть ограничивается экономическая информация, ее распространение. Да? Ограничивается возможность высказываний, публичных высказываний. И мы хорошо понимаем, что такая экономика военного времени, она иначе функционирует, в принципе, и общество в ней функционирует совершенно иначе, чем, так сказать, в мирной рыночной экономике, пусть и государственного капитализма, но тем не менее рыночной экономики. И что будет с ней, какую форму она примет, как она трансформируется? Но поскольку глава Центробанка предупредила нас, что уже во втором квартале по его итогам будут структурные трансформации, как она выразилась, то есть это и будет переход в другой тип экономики, то как он будет выживать? Это некоторый такой, знаете, экономический эксперимент своего рода, который мы наблюдаем и будем наблюдать дальше. То, что российское общество в состоянии адаптироваться к бедности, к сильному упадку доходов, это несомненно. В этом никто не сомневается. То, что это общество готово терпеть бесконечно это, нет, в отношении этого есть, конечно, сомнения, потому что существует такая форма несовпадения бедности с восприятием действий правительства как ошибочными. То есть, знаете, вы можете терпеть бедность, если действия правительства кажутся вам совершенно оправданными. И Кремль пытается населению как бы продать эту мысль о том, что надо потерпеть, потому что мы сражаемся против всего напавшего на нас мира. Но, на мой взгляд, как только слегка подорвется вот эта тема того, что тема веры в то, что мы сражаемся против всего мира, потому что он напал на нас, то с этого момента ухудшение положения и бедность будут считаться иначе широкими кругами населения. Ну и что там будет, посмотрим.
Хорошо, Владимир, я хотел еще про нефтяное эмбарго, поскольку различные эксперты, не обязательно пропагандисты Кремля, рассуждают о том, что все-таки возможен некий маневр, так сказать, поворот на восток Китая и Индии, вот часть, по крайней мере, энергоносителей направить туда. Индия действительно с дисконтом, так сказать, хочет покупать пока российскую нефть. Вот эти маневры, они могут быть успешными для российской власти? Ну, вот в части, например, обычных товаров, как сказать, народного потребления, есть сообщение, что они начали замещать, я имею в виду китайские, там, турецкие какие-то вещи, начали замещать то, что ушло с российского рынка.
Ну, смотрите, во-первых, китайский импорт потребительский, он рухнул в марте, то есть это по той статистике, которую мы знаем. Поэтому как такового замещения, мы пока проедаем складские запасы, как такового замещения, оно какое-то будет, но в целом его не происходит. И вообще, вот я тут на своем канале в Ютубе выпустил целое видео про то, как Китай реагирует на эту ситуацию. Очень многие китайские компании просто боятся работать с Россией, потому что для них, конечно, главные рынки – это рынки стран Запада. Россия несопоставима здесь по масштабу, и они будут прежде всего ориентироваться туда и очень осторожно с нами. Ну, посмотрите, я там много об этом говорю. Я хотел бы здесь вот развить эту мысль про структурную перестройку экономики. Смотрите, для нее не так много возможностей. Потому что вот если говорить о вот этой мобилизационной экономике осажденной крепости, то ну, это могут быть отрасли, где не нужно много рабочей силы, много рабочих мест. Например, наша добывающая промышленность дает меньше 2 миллионов рабочих мест. Ну, ВПК там, ну, еще 2, там, 3 миллиона, там, я не знаю, да? Крупнейший работодатель в России – это сфера услуг и торговли. Это вот этот самый малый и средний бизнес. Там более 15 миллионов человек работает. Они все обслуживали, по сути дела, вот выросшие с 90-х годов потребительские стандарты, которые будут сейчас схлопываться примерно обратно. Да? А вот эта мобилизационная экономика, создать столько новых рабочих мест, которые в состоянии будут переварить этих всех людей, она не может. Поэтому вот эта вот структурная перестройка, мне очень интересны эти слова от Набиуллиной там и прочих слышать, но я хотел бы услышать ответ, а вот что структурно заменит вот эти потерянные рабочие места в сфере торговли и услуг, которые являются основными работодателями в России, да, поэтому здесь вот как бы нет ответа, молчок. Да? Что касается перестройки нефти и газа на Азию, во-первых, объемы там не те. То есть надо сказать, что и Китай, и Индия наших ресурсов уже достаточно покупают. Там просто нет такой большой новой ниши, да, которую можно занять, и которая была бы в принципе хотя бы даже близко сопоставима с Европой. Далее, то, что можно занять. Вот вы видите, что Индия сейчас ринулась активно покупать энергоносители из России и наращивать поставки. Да? Знаете, в чем там трюк? Что Индия и Китай, они прекрасно понимают, в каком положении мы оказались. И они выбивают просто невероятные скидки из российских поставщиков, фактически покупая это сырье по бросовым ценам, которые, в свою очередь, Путину будут не давать сверхприбыль.
Они дальше невероятные, это сколько, Владимир?
Ну, например, если по марту, это так вот грубо, просто чтобы намекнуть на масштаб проблемы, хотя он на самом деле больше. По марту, скажем, разница, спред между ценой нефти Urals, это российский экспортный сорт, и международным сортом Brent, она составляла примерно $30. То есть Brent стоил $118, а Urals 89. Вот примерно, грубо говоря, так. Да? На самом деле, то есть вот те дисконты, которые выбивают китайцы и индусы, они еще больше, гораздо больше. То есть $50-$60 за баррель скидки и так далее. Дальше логистика. То есть основные российские экспортные порты – это Балтика и Черное море. Знаете, идти через датские проливы, через Гибралтар, через Суэц, через Баб-эль-Мандеб, там, чтобы попасть в Индию, ну, проще застрелиться сразу. Да? То есть для нефтяников это крайне сложная история, тем более, что, например, с Россией отказываются работать логистические там, компании, владельцы танкеров. Очень важная проблема – отказываются работать международные страховщики. для страховщиков, для страховых компаний, вот Wall Street Journal об этом писал недавно, Россия стала даже не токсичным, а просто запретительным словом, да. Вот, поэтому вот это все дело там вывести из Приморска или из Новороссийска еще в Индию, это как бы целое дело. По газу там вообще нет инфраструктуры. Все газопроводы идут только в Европу. Ни одного газопровода из Западной Сибири, основного добывающего региона, в Азию нет. Да? А сжиженных заводов по сжижению газа, которые могли бы этот газ сжижать и вывозить, нету. Построить новые мы не можем, потому что они все строятся на западных технологиях, и даже у Китая таких технологий нет. По газу мы вообще остаемся закупленными. Конечно, там есть какие-то варианты, но вот я сказал, что там такие сложности, что да, конечно, они что-то куда-то увезут, но это, в общем, будут просто капли в море по сравнению с теми объемами, которые мы в Европу продаем.
Да, в общем, картина для российской власти нерадостная. Еще один сюжет, который я хотел, о котором хотел сказать, это персональные санкции. Ну, например, Великобритания расширила свой санкционный список. Там и помощник президента, и замминистра обороны, и банкир Задорнов, и пропагандист Михаил Леонтьев. Вот я хотел эту тему поднять, собственно, поскольку сторонники Алексея Навального тоже сформировали свой список санкционный. В чем смысл? Я, так сказать, вот читал, например, Илью Шуманова из Transparency Russia. Он считает, что в Евросоюзе уже и на 10 тысяч человек в списке есть. Нужно ли этим увлекаться? Ну, давайте сначала Александра спросим.
Знаете, дело в том, что ну, я не вижу, в чем здесь как бы какой-то недостаток этих санкций. На самом деле, если мы вспомним всю дискуссию вокруг санкционной политики, то с самого первого дня многие говорили, что санкции должны быть персональные, а секторальные экономические санкции, они нанесут ущерб простым гражданам, в то время как персональные санкции касаются конкретных людей, пусть даже и по большому списку, которые действительно несут аполитическую и другую ответственность за и за агрессивные действия, и за истребление гражданского общества в России, за уничтожение демократических институтов и так далее. Поэтому сами все персональные санкции совершенно понятная, простая и, на мой взгляд, совершенно такая полезная вещь. Расширение этих санкций, оно очень важно. Почему? Потому что мы хотим, мне кажется, эти списки хороши тем еще и важны тем, особенно когда это уже не 300 человек, а 5 тысяч, а потом и 10. Это показывает реальную структуру управления всей системой, потому что в больших списках учтены позиции людей, которые являются линейными руководителями, и от которых зависит довольно многое. И многие из них проявляют недюжинное рвение в отношении как бы укрепления этой системы и ее полного, так сказать, отказа от прав человека и от основополагающих международно-правовых основ и так далее. Таким образом, этот список полезен. Я хочу подчеркнуть, мы никто не ждем, что все эти люди сегодня подвергнутся каким-то небывалым рестрикциям, каким-то ограничениям, кроме того, что их передвижение ограничено. Но надо подчеркнуть его, что, знаете, еще полгода назад многие считали, что ничего из того, что мы сейчас видим, не произойдет. Не будет остановлен Северный поток, не будут заморожены российские активы, не будет никакого замораживания активов российских олигархов или государственных чиновников. И тогда возражали, это невозможно, потому что будут суды, и они по суду восстановят свои права. И вот посмотрите, Путин сделал шаг, началась война, и все это есть. Арестованы государственные активы, и арестовываются активы этих олигархов, против которых там в течение 10 лет боролся, в частности, Алексей Навальный, ФБК, и не только он, а и целый ряд других гражданских организаций. Мы видим, что они вынуждены свои яхты, или, так сказать, они эти яхты попадают под арест активов, или они их перегоняют туда, где они не могут ими пользоваться. Мы видим аресты их особняков и вилл в старых странах Европы, где, казалось, вчера еще это невозможно. Поэтому надо сказать, что списки эти хорошо работают сейчас.
Да, ну что ж, Владимир, ваш взгляд на составление этих списков, там презентацию их, я не знаю, кажется, предстоит в Брюсселе, по-моему, у вас. Что вы нам расскажете?
Да, ну, во-первых, я согласен с Александром полностью, что в этих персональных санкциях нет никакого вреда и много пользы, поэтому надо их дальше делать. А, во-первых, здесь они очень важны с точки зрения вот того самого принципа неотвратимости наказания, о котором я говорил. Это как бы супер важный принцип, просто как правовая категория, что все эти люди внесли свой вклад в то, что сейчас происходит. Если бы они не поддерживали Путина, если бы вот из этих всех кирпичиков не сложилась путинская стена, ничего из того, что мы видим, просто сейчас не происходило бы. Поэтому они несут вполне конкретную ответственность. Они должны за все это дело понести наказание. Это первая история. А второе, это то, что вся эта путинская номенклатура, она всегда хотела сидеть на двух стульях. С одной стороны, грабить и насиловать Россию. С другой стороны, вот, постоянно простирать свои щупальца и зону влияния на окружающее нас пространство, кульминацией чего является вот нападение на Украину. А с третьей стороны, она хотела всегда пользоваться благами западной цивилизации, ездить там на Лазурный берег, яхточками там круизить по Средиземному морю и так далее. Надо им показать, что вы не можете больше это совмещать. Да, вот. Вы хотите у себя выстраивать какую-то тоталитарную Евразию, вот там и живите. Да? И что возможностями и преимуществами, которые дает западная цивилизация с ее, прежде всего, правилом, верховенством закона, защитой прав собственности, высоким уровнем жизни там, и так далее, вы этого больше ничего не получите после того, что случилось. Ну и это еще важный сигнал, вообще такой эмоциональный, моральный сигнал, всей этой путинской номенклатуре, что, ребят, вы теперь летучий голландец такой, да? Вы судно, которое оказалось вот в дрейфующем курсе в море, и у него нет ни пункта назначения, там ничего. Раньше-то они строили в себе все свои судьбы, карьеры, жизненные планы, там, планы на свою семью и детей, связанные так или иначе с интеграцией в западную цивилизацию. Замены этому нет. Дубай и Сингапур никакой такой замены не дают, да, адекватной. И в этом смысле, конечно, это сигнал такой эмоциональный, мощнейший. То есть я просто лично знаю, я знаю там очень многих из этих людей, которые в санкционных списках, они, конечно, рвут на себе все, что у них там на голове осталось, потому что просто вся их жизненная стратегия разрушена, они не знают, что делать. Ну, скажем так, как минимум, это скажется на их работоспособности. То есть они просто перестанут, вот как Александр говорил про рвение, да, многие из них в нынешней ситуации просто перестанут дальше что-то делать, чтобы инициативно Путину помогать. Это будет дополнительный важный структурный удар по устойчивости всей путинской системы. Такие удары надо наносить сейчас со всех возможных сторон. Чем больше этих ударов будет, тем быстрее система начнет трескаться.
Ну вот и еще несколько слов о, так сказать, таком информационном пузыре, в который попали россияне. Собственно, с одной стороны, мы видим, что выиграна информационная война с Кремлем в мире, а с другой стороны, непонятно, что все-таки внутри, какая, так сказать, информация доходит. Поэтому мы сделали опрос в Москве, нужна ли россиянам информация о событиях в Украине.
Хватает. Горе есть горе. И нам горе, и им горе тоже. Тут, знаете, как-то это самое. Война всегда только кровь приносит, грязь и все.
Но я смотрю из альтернативных источников. Телеграм-каналы независимые. Но не российское телевидение.
Мне хватает телевидение и телефон. Первый, второй, четвертый. Это есть еще независимый Соловьев Лайф.
Мне да. Интернет, телевизор. На РЕН-ТВ. НТВ. И второй.
Вполне. Интернет, телеграм. Вдобавок у меня родственники живут в Мариуполе. Предположим, вот сейчас его освободили, но спали они там, это, ну как спали? Закрывались матрасами вот так вот окна и сидели на полу.
Да, конечно. У меня сестра живет в Киеве. А телевизор я не смотрю. Я пользуюсь немножко другой информацией.
Да, вполне. В интернете. Больше 200 у меня каналов, которые я смотрю. Как и ту, и эту страну.
Больше ничего не смотрят, только эти информационные каналы. Невозможно ведь смотреть, невозможно. Уже спать прекратили из-за них. Когда же это кончится? Бедные люди, как они страдают. Опять передают это, стреляют и стреляют в Донбассе.
Ее, наверное, хватает, просто я, наверное, не особо интересуюсь, знаю так поверхностно на самом деле.
Да, хватает. Из интернета в основном, по телевидению смотрю.
Ну, ТикТок я смотрю.
Одноклассниках там в основном смотрю. Смотрю обсуждение, то, что говорит.
Ну, да, вполне. Я слежу информацию. Юрий Подоляка мне очень нравится. И смотрю по Первому каналу «Большую игру». Ну и, естественно, Соловьева.
Да, у меня непосредственно оттуда идет информация.
Да я как-то не задумываюсь даже об этом. Я живу своей жизнью, знаете. Ну, конечно, страшная война, но что делать?
Ну, вот такая картина. Александр, ваш комментарий. Можно ли преодолеть телевизионную, так сказать, пропаганду?
Я думаю, что сейчас, вот в этот момент конкретный, нет, нельзя, мой ответ. Это не означает, что не нужно предпринимать те усилия, которые предпринимают многочисленные медиаплощадки, которые работают против фейков, которые пытаются выработать какой-то язык, который позволил бы пробить информационный пузырь. Но сейчас такой момент, когда российские граждане, даже те, кто шокирован войной, и те, кто шокирован происходящим, и все те, кто чувствует, что будущее у них отняли, при этом война отнимает это будущее, при этом они не могут найти себе другого объяснения и в той или иной форме вытесняют из сознания реальные причины происходящего. Совершенно неважно, говорит ли себе человек, что против России воюют Соединенные Штаты, и поэтому здесь мы сражаемся с Америкой, как многие думают, и все дело в Байдене, а вовсе не в Зеленском и Путине. Есть такие. Есть те, кто считает, что Россия сражается совершенно правильно, потому что в Украине был фашизм, как эти люди убеждены, или нацизм. Надо сказать, что и так далее. Таких позиций можно примерно 5-6 перечислить, таких аргументаций. Против них не действует в данный момент, сейчас, на этой фазе войны, не действует пока реалистичное описание происходящего. Почему? Потому что, приняв на себя реалистичное описание, вы должны будете принять очень большое чувство вины и ответственности, а сделать вы с ним ничего не можете в такой ситуации. Поэтому люди уходят от реальных описаний, вот к этой мифологии, которая поддерживается и телевидением, поддерживается официальными спикерами Кремля ежедневно. И поэтому люди часто отвечают, когда их спрашивают, есть ли у вас альтернативная информация. Они говорят, да, конечно, она доступна. Просто там в этих альтернативных источниках другая пропаганда, а не наша. Поэтому я не придаю большого значения тому, что там говорится. Но эта ситуация, на мой взгляд, она изменится. И история других подобных агрессий, войн, больших конфликтов показала, что с определенного момента настроение и понимание ситуации у людей в стране агрессоре меняется.
Владимир, ваш взгляд на эту ситуацию, собственно, тем более, что ваш лидер Алексей Навальный в тюрьме и вряд ли в ближайшее время выйдет как политический
человек. Я согласен с Александром, что очень сложно расковыривать вот этот информационный пузырь, который пропаганда создала, и людям комфортно абстрагироваться от ситуации или верить в мифы, да. Но я гораздо более оптимистичен, и вот наши данные Земли и соцопросы это подтверждают. То есть вот посмотрите свежий там буквально несколько дней назад опрос Левады. Очень резко снизилось количество людей, которые твердо поддерживают войну. В марте их было 53%, а сейчас 45%. За месяц 8 процентных пунктов. Это очень много, очень много. И видно там по настроениям, что подавляющее большинство людей говорит, что-то мы как-то долго слишком там воюем, завязли, что-то это как-то нехорошо. То есть это уже не нравится даже тем, кто смотрит всю эту пропаганду или абстрагируется. Да? Вот, поэтому динамика позитивная есть. Мы, например, видим по нашей обратной связи из России, из всех российских регионов, мы видим, что вот эти вот активные ретрансляторы телевизора, там родственники, знакомые, которые все доказывали, что в Украине нацисты, значит, и надо ее денацифицировать. Ну, они притихли. То есть, скорее все замкнулись, замолкли, озлобились, да. То есть, видно, что энтузиазма общественного по поводу войны нет. Вот этих вот машин с буквой Z там единицы. Эта ситуация очень сильно отличается от 8-летней давности и аннексии Крыма, да, тогда реально был какой-то приступ общественного энтузиазма, хоть какой-то, да, сейчас никакого нет. Вот. И даже те, кто смотрит и потребляет телевизионную пропаганду, они чувствуют, что что-то не то, и предпочитают как бы, ну, замкнуться в себе и не особенно дальше вот, с этим бегать. Поэтому динамика уже хотя бы даже за два месяца такая очень обнадеживающая, и энтузиазма по поводу войны в обществе никакого не наблюдается.
Спасибо, Владимир Милов, спасибо, Александр Морозов, вел передачу Михаил Соколов.